Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача третья.
Дорога отвернулась в сторону от крупной и густо запорошенной косы. В спину ударило ветром. У щиколоток возле раструбов ботинок ноги взяло в железные кандалы. Домов не видно, огни школы глухонемых загасли. Ни искорки, ни звездочки, ни подводы, ни путника на дороге, ни отголоска жизни. Ветрено, холодно, тесно в торосах, одиноко в ночи. Надо нажимать, надо идти. Ладно, живы будем, не помрем. Заметив впереди темнеющий остров, подбодрил я себя. Давай об чем-нибудь сердечном думать. Ну, хоть бы о кондукторше с косами. Как познакомиться с ней? Может, записку написать? Как ее зовут? Не спросил. Вот недотепа. Всех девушек с косами, у которых над лбом завитые колечки, повернутые друг к дружке хвостиками, пухленькие, удивленно приоткрытые губы, глаза стеснительные, то и дело запахивающиеся ресницами, всех таких девушек зовут Катями и Сонями. Этой Кате Соне надо послать письмо с эпиграфом, да с таким, чтоб сердце от него дрогнуло и обомлело. Мне грустно легко написать. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою. А.С. Пушкин. Мне грустно и легко. Нет, не грустно и не легко. После 16 отчетов мне очень одиноко сделалось. Так одиноко. И все мне хочется куда-то уехать, убежать. Зачем я такой родился? Вон ребята как живут. В картишки перекидываются, на танцы в красный уголок бегают. Девчонок потискивают в коридорах. Иной раз вывертывают в общежитии пробки или по-другому портят электричество, чтоб тискать их в темноте. А я этого не умею. Имя у девушки. И то постеснялся спросить. Размазня. Вот и остров. На нем нет доброго леса. На нем несколько старых, неуклюжих и каких-то неприкаянно одиноких тополей, вершины редких тальников, свистящих на ветру, да сигнальный щит, у которого доски приколочены в разбежку. И хорошо, что в разбежку. Раз негде укрыться, стало быть, надо шагать. Шагать, шагать и шагать. Ветром меня заносило, развертывало, а я упорствовал. Ну где же дорога? Единственный мой ориентир – торосы. Козырьки льдин наклонны по течению, подобно трамплину. Идти встречам трудно. А зубья льдин больно ударяются кости ног, особенно колени. И от того, что замерзли ноги, руки, весь я закалел, боль от ударов такая, что стукнусь о льдину, и сердце схватывает. В глазах просверки и сразу тени. Самого себя не видать. Катанки бы, хоть подшитые. Есть же на свете такая обувь – катанки. Утром их вынут из русской печи, насунешь, и ноги попадут в сухую, да такую мягкую теплоту, что долго-долго радостно всему телу. Что может быть уютней такой обуви? Но люди изобрели ботинки. ЧТЗ. Зачем? Какой повальный ветер к ночи. Всего меня продувает. Одежонка на мне легка и тонка сделалась. Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибирского ветра-звездуна. Ах, пальто ты, пальто! В вагоне, может, и хорошо в тебе, но здесь не шибко. Велико ты мне и поддувает всюду. Колом стоишь, деревянное сделалось. Ах, пальто ты, пальто! Кто тебя придумал, кто? В школе я сочинял стишки. Разом сочинял и про все. Дивились ребята моему таланту. Из-за стишков я плохо учился по математике, потому как считал, что человеку, умеющему составлять стишки, математика ни к чему. Война пришла и все перемешала. Всю жизнь она поставила дыбом. Да, трудно нам, и отступаем мы сначала, но все равно в колоте фрицев в гроб штыком. А, эти стишки я сочинил для первого номера стенной газеты «Желторучилища» и подписался «Непобедимый». Непобедимый. Вот окорею здесь, так буду непобедимым. Скотина, дубина, идиотина. Ту, опять стишки. Начались сугробы. Я зацепился полой пальто за льдину и рухнул грудью на что-то твердое. Пощупал камень. Маковка камня, зализанная водой. Вокруг него позванивали на ветру льдинки. Я привалился к камню. Он был стылый и гладкий. Но под ним, в онемелой глубине, жила река. За камнем, в водяном заветрии, стояли таймени и ждали весны и тепла. Был бы я рыбой, про войну ничего бы не знал. Стоял бы сейчас в сонной глубине, а по весне рванул бы вверха икру метать. Надо искать берег, дача. Лежать нельзя. Минуту я лежу, не больше. Но уже щипнуло запястье руки. И большой палец ноги давно еще обмороженный. Я знаю, как такое бывает. Вдруг стеклянной резью пластанет по-живому. Вглубь тела войдет тонкая игла. И это место перестанет слышать. Другая игла уже быстрее вопьется рядом с нею. И еще частица твоего тела отделится от тебя. И тут же потянет в сон. Знаю, все знаю. А встать не могу. Даже шевелиться не хочется. Да что такое особенное случилось? Потерял дорогу. Ну и подумаешь, дорога. Я на родной реке. На той реке, по которой плавал, ходил. Ездил на моторке, на лодке, на лошади. Ходил на своих двоих. Мне здесь с самого детства все знакомо. Каждый выступ берега, каждый остров, каждая скала. Шалунин бык, Собакинский остров, совхоз Собакинский. Вот интересная штука. Совхоз только на моей памяти переименовывали ни одного. Он, кажется, назывался «Красный луч», «Коммунар», «Пионерский» и еще по-разному. Но... как был окрещен челдонами Собакина в честь речки, на которой имел неосторожность разместиться, так Собакинским и оставался до тех пор, пока к имени Удачного не пришел с победою и славой, мало кому ведомыми. Чтобы челдона с места своротить, шибко много всего надо. Ты ему стрижена, а он тебе брита, и все тут. Собакина ты, Собакина, где ж ты есть Собакина? Мне б хоть берег найти, не ходить по кругу, чтоб тогда уж я добрался до тебя, Собакина. А там люди живут, кони есть, собаки, конечно, есть. Хоть бы они забрехали. Но в такую погоду собаки под лавками спят. В такую погоду добрый хозяин... Это мне все нипочем. Это я, упрямый челдон, ФЗОшник Уркаган, рванул к тетке в гости наперекор стихиям. Молодецкой грудью на преграды. Непобедимый, герой, Иван-царевич. Дерьмо собачье. Видно и впрямь, что тупо сковано, не наточишь. Что глупо рождено, не научишь. Видел же, видел, когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорится, рос. Но вот вспомнился мне взгляд третьеклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами «Н» и «Я». Потом о Кате кондукторше мысль пошла, и все я на свете позабыл. Чувствительный какой. Я пересилил себя, заставил подняться. Иду, спотыкаясь от оросы, падаю. В рукавице начерпался снег, в ботинке тоже. Вытряхивать некогда, останавливаться нельзя. Мне конец, скоро конец. крикнул я прерывающимся голосом. Эй, кто-нибудь! Безнадежно это. Однако ж на то я и чалдон, чтобы верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и в прочую чертовщину. Остановился, вслушался. В голове начала гудеть от напряжения кровь. Никакого чуда нет. Чудо в тепле за печкой живет. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, ее ворчание, шумная ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь. Я не хочу умирать. Мне 17 лет. Только еще 17. Я еще не окончил ФЗО, еще никакой пользы людям не сделал. Той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня, сироту, люди, отрывают себя последний кусок хлеба. Я и полюбил-то всего еще одну девчонку в третьем классе. И не успел ей сказать о своей любви. Я только берег ее платочек с буквами Н-Я, что значит Нина Якимова. Даже не утирал платочком нос и стирал его редко, чтобы не износился. И кондукторше Кате записку не успел написать. Нельзя мне умирать, нельзя. Рано. Лицо мое мокрое, губы соленые. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по бабушкину. В голос. Бабушка, бабушка миленькая, где ты? Пропадаю. Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час. Зову самого дорогого человека. Но он не слышит меня. Всегда слышала меня бабушка. Всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту. Всегда спасала меня. Облегчала мои боли и беды. Но сейчас не придет. Я вырос. И жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя, бабушка. От слез состылись ресницы, губы свело холодом. Я привалился плечом к торосу. У голову в каракуле, в воротник, меж кучерявина которого набился и затвердел снег. Я сдался.